Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Вас приветствует программа «Контрданс» и снова Морис Бежар.
Морис Бежар – французский хореограф. Родился в Марселе в 1927 году. Основал труппу «Балет 20 века», которая работала в Брюсселе с 1960 года и стал одним из самых влиятельных хореографов Европы. В числе наиболее известных его работ – «Весна священная» – музыка Стравинского, «Жар-птица» – на музыку сюиты из одноименного балета Стравинского, «Нежинский клоун божий» – на музыку Пьера Анри и Чайковского, «Наш Фауст» – на музыку Иоганна Себастьяна Баха и аргентинских танго. В 1987-м перевел свою труппу в Лозанну, Швейцария, и изменил ее название на балет «Бежара в Лозанне».
Бежар.
Говорят, что искусство рождается благодаря препятствиям. Так оно и есть. Хорошими танцовщиками мы не были. То есть никто из нас не годился на роль солиста в оперу. Но ведь я хотел сказать свое именно с этими танцовщиками. И поскольку хотел сказать и отнюдь не то же самое, что говорилось на больших официальных сценах, мне не нужны были хорошие танцовщики этого типа. Я должен был придумать новые движения, новые сочетания па. И поскольку я решал свои проблемы, проблемы своего тела, я считал себя низкорослым, коротконогим, зато у меня были плечи, спина, взгляд. Это дало мне силы, куда больше сил, чем если бы я был просто талантлив. Быть талантливым – чудесно. Но в то же время это проклятие, и нести его на себе очень трудно. Танец требует от тела многого. Он открывает телу бесчисленное множество движений, которые тело способно выполнить при условии, что оно беспрестанно будет этим заниматься, заниматься одновременно телом и танцем. Но это прописная истина. Человек быстро теряет навык в любом деле. Живописец, если он не пишет ежедневно, наверняка сталкивается со своими трудностями. Но все-таки можно себе представить писателя, живописца или пекаря, который прервет работу, а потом снова вернется к ней. Танцовщик нет. Из-за тела. Тело забудет. Для меня мой первый балет – симфония для одного человека. Конечно, он был не первым. Я и до того ставил балеты, даже ставил мини-хореографии, если позволительно употребить это слово для рекламных роликов. Но эти балеты умерли, они были для меня скорее гаммами. Напротив, работая над симфонией для одного человека, я чувствовал себя счастливым.
Мне посчастливилось видеть запись Бежара в симфонии для одного человека. Этому балету, этому, в общем, первому балету Бежара очень много лет. Но и сейчас этот балет, запечатленный на пленку, смотрится на одном дыхании, от него невозможно оторвать глаз. И, конечно, прежде всего, невозможно оторвать глаз от исполнителя центральной партии, от исполнителя по фамилии Морис Бежар. Какое-то магическое существование этого тела притягивает, волнует, и невозможно оторваться. И проникаешь внутрь этого балета и растворяешься там. Первый балет Бежара. Симфония для одного человека. Thank you. Бежар.
Симфония для одного человека – это 1955 год. Труппа у нас была маленькая, 12 человек. Странно. Сейчас я руковожу труппой, в которой больше 70 танцовщиков, не считая звукооператоров, костюмеров, репетиторов, ассистентов и так далее, и так далее. Но у меня чувство, что я еще вернусь когда-нибудь к маленькой труппе, с которой смогу заниматься собственными поисками, говорить тихим голосом. После того, как говорил громким, смогу ощущать глубоко личную связь с каждым, как это обычно бывает в небольшой киногруппе, выехавшей на съемки. Симфония для одного человека – это потрясающая музыка, впечатляющая, неистовая. Она останется такой и по сей день. Музыка, которую я услышал не ушами, но всем телом, нервами. Это всегда поражало меня в музыке Пьера Анри. Она не ласкает вам ухо, она тотчас облапит, без всяких церемоний, вроде большой собаки, которая норовит немедленно лизнуть в лицо. В симфонии Пьер Анри, он работал совместно с Пьером Шеффером, открывал, сочинял очень странный звуковой мир, но главное, при этом очень похожий, созвучный нашему времени. Не вызывало удивления, что музыка сегодняшнего дня напоминает старинную. Мы все были современниками в этой истории, все живые. Была война, была атомная бомба, была липкая патока 50-х годов, и все это нужно было передать. А также чувства, более непроходящие, правда, война и патока тоже вещи непроходящие. Чувства, которые являются уделом каждого, одиночество, любовь и многое другое. Великие темы всегда допускают стилизацию, а стиль – это энергия, а энергия – это жизнь. Не прибегая к громким словам, скажу, что в этой работе мною руководило стремление к упрощению, показу танца, а не арабесок в движении, словно сошедших с рисунков на обоих. Я люблю тела, вот я их и показываю. Девушка была в черном трико, я с обнаженным торсом в черных брюках. Нужно, чтобы зритель отождествил себя с персонажем. Отождествить себя с мужчиной, у которого черные брюки и голый торс, легче, чем с персонажем в блестках. Я не объясняю это общим правилам, но тогда мне было важно именно это. Я хотел сблизить публику и танцовщиков. Танцовщики не должны были казаться волшебными созданиями, которые порхают, пренебрегая законами земного притяжения под музыку, уж слишком смягчающую нравы. И это вышло. Я хочу сказать, что люди узнавали себя в зеркале, которое мы им протягивали. Каждый находил там свое. На сцене была веревка, свисавшая с волосников, и мужчина, кружившийся вокруг веревки, хотел воспользоваться ею, чтобы сбежать из этого мира. Затем появлялась женщина, затем мужчина и женщина, и, наконец, все остальные. Я пытался воссоздать разные эмоции. Они волновали меня куда больше, чем события, которые просто рассказывают какую-нибудь историю. Возникает вопрос, а что же дальше? Еще одна история, которую тоже можно рассказать, но этим сыт не будешь. Напротив, если имеешь дело с эмоциями, возникает множество продолжений. Я люблю намечать истории, которые служат трамплином для эмоций. Я говорю о том, что это получилось, так как люди, посмотрев балет, не пересказывали его сюжет. Они рассказывали мне свою собственную жизнь. Ревнивец увидел здесь вариации на тему ревности. Человек, у которого были сложности с отцом, иллюстрацию борьбы за авторитет и так далее. Я многое узнал, обнаружив, до какой степени люди проецируют себя. Они до смерти этим занимаются. Только и делают, что проецируют себя. Когда я говорю, что вышло, я имею в виду именно это, поскольку зал отнюдь не ломился от зрителей. Но с тех пор симфония исполнялась многократно. Ее давали повсюду, по всему миру. Этот балет до такой степени зиждется на чувствах, что требует от исполнителей полной самоотдачи, предельного саморазоблачения. Меня всегда волнует, когда я вижу, как его танцует кто-нибудь другой. Это своего рода исповедь. Танцуя, каждый говорит мне, каков он в этот момент. Возможно, потому, что этот балет был в свое время моей собственной исповедью. Я неприкрыто говорю в нем о себе. Я вообще не знаю, способен ли человек говорить о чем-либо, кроме себя самого.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Бежар.
Позднее я ставил балеты, которые задумывались как биография, к примеру, Бодлера, Нижинского. Казалось бы, автобиографии здесь нечего было делать, но я пытался сам стать ими. Месяцами я думал только о Бодлере, только о Нижинском. Когда я готовил Нижинского, предполагалось, что балет будет называться «Нижинский клоун Божий». Я купил пластинки с курсом русского языка, стал учить русский язык, курил русские сигареты, развесил у себя фотографии Нижинского, встречался с теми, кто его знал, с его женой Рамолой, с его дочерью Кирой, внуком Вацлавом. Я заучивал наизусть страницы из его дневника. Конечно, когда рассказываешь, все это выглядит наивно. Иногда я просыпался среди ночи с уверенностью, что я безумен, как Нижинский. Мне было даже немного страшно. Я читал также Толстого, все, что находил, посещал православную церковь, и я понял одно. Чем больше стремишься превратиться в кого-то другого, тем больше открываешь в себе самом. В эти долгие месяцы подготовки я еще не занимаюсь, собственно, хореографией. Случается, я еще не остановился даже на определенной музыке. У меня, разумеется, есть кое-какие мысли на этот счет, и я покупаю пластинки достаточно интуитивно, в преддверии подготавливаемого балета. Слушаю. Нередко, в итоге, выбор падает на музыку, прошедшую поначалу незамеченной. Но главное – сблизить себя с персонажем, совпасть с ним. Я не дохожу до расстройства всех чувств, как того требовал Рембо, но что-то подобное происходит. Главное – нужно питать вдохновение зверской работой, как будто хочешь с ним разделаться, хочешь убить его, потому что оно непременно возродится. Право, вместо того, чтобы терять столько времени на Эдипа, занялись бы лучше Фениксом. После симфонии был Орфей, я снова думаю об Орфее в связи с Нижинским. В сущности, Орфей – это уже биографический балет, биография Орфея. Да, я предпочитаю заниматься биографиями других, а не своей. Я уже говорил, мое прошлое не так много значит, оно всего лишь ниточка моей жизни. А я не держусь за то, чтобы моя жизнь держалась на ниточке. Орфей начался со стихов Рильке. Сейчас снова многие читают Рильке. Почти все его вещи переизданы. Мне кажется, что мир Рильке отвечает одному из важных моментов нашего мироощущения, даже его сущности. Орфей стал теперь мертвым балетом, чучелом животного, набитым опилками. Наверное, он был чересчур связан с исполнителями, его создавшими. Я не жалею об этом. Существуют балеты, которые всем обязаны своим первым исполнителям. И если в них танцуют не они, то и произведение, каким оно было в тот момент создания, исчезает. Не потому, что эмоции слишком связаны с определенным этапом жизни. Как бы там ни было, случилось именно так, и это меня не огорчает. Есть вещи, которые таскаешь за собой, несмотря на переезды всю жизнь, даже если ими и не так уж дорожишь, пронырливые вещи. А есть другие, которые вдруг исчезают, хотя ими очень дорожили, и даже не помнишь, потерял ты их или подарил, просто в один прекрасный день видишь, что их нет. То же происходит и с людьми в работе, в дружбе, в любовных связях. Я говорю не о страсти. Страсть – явление другого порядка. Не следовало бы вообще заводить связи, надо бы отдаваться только страсти.
Бежар один из тех нескольких хореографов, кто своим прочтением музыки Стравинского «Весны священной» изменил ход хореографического театра XX века. Бежар особенным образом относился к музыке Стравинского. И не раз встречался с ней, и не раз работал, и не раз страдал под эту музыку. И Бежар имел счастье встречи со Стравинским. Бежар так описывает эту встречу.
В сущности, мне кажется, что некоторые музыканты, в том числе Стравинский и Пьер Анри, тайно злятся, если не на хореографов, то во всяком случае на танец. Свою лучшую музыку они пишут для танца. И именно танец открыл их публике. Они, конечно, предпочли бы, чтобы их музыку слушали ради самой музыки, независимо от того трамплина, которым служит ей танец. В то же время танец поддерживает их и чарует, иначе они перестали бы для него писать. А они продолжают. Если Стравинский, поносивший всех своих хореографов, восхищался Баланчиным, то только потому, что Баланчин сам музыкант. Баланчин способен дирижировать оркестром. Баланчин может взять сложную оркестровую партитуру и тут же на глазах шикануть, сыграв на рояле ее переложение. Это чудесный дар. Встреча со Стравинским меня потрясла. Я должен был пойти на концерт, который давался в рамках фестиваля «Море». У входа в зал я столкнулся с Петром Сувчинским, которому когда-то меня представил Булез. Сувчинский был один из самых близких друзей Стравинского. Он сказал мне: «Пойдем, Бежар, я сделаю вам сюрприз». И он потащил меня на соседнюю улицу к автомобилю, где рядом с водителем сидел Стравинский. Мы побеседовали минут 5, и вдруг Стравинский поделился со мной желанием присутствовать на этом концерте. Он пожаловался, что из-за боли в пояснице и ногах не в силах много ходить. Я предложил донести его до кресла в зале. Я взял его на руки и пошел ко входу в концертный зал. Мы вошли. Я двигался медленно, и люди отодвигались по мере того, как это снятие с креста приближалось к ним. Публика не узнала гениального русского музыканта, и ее стеснял этот сын-креститель, упрямо тащивший больного отца на концерт. Весь вечер Стравинский следил за оркестром, как старый индейский вождь, или как русский крестьянин, который втягивает носом в воздух, чтобы понять, чего ждать от туч. Он выразил желание снова встретиться со мной и попросил меня прийти к нему в отель на следующий день. Он потащил меня на телевидение, где для него организовали показ документальной ленты об оркестре, исполнявшем «Весну священную» под руководством Зубина Меты. В такси он радовался, что в фильме снят именно оркестр, исполняющий «Весну», а не очередной балет. С первых кадров он, однако, разочаровался и потом на протяжении всего фильма яростно поносил дирижера. Сидя рядом с ним, я слышал не музыку, а ворчание автора: «Мою музыку надо играть не так. Он не прослушал мои записи. Он не изучил партитуру. Надеюсь, вы, Бежар, танцуете не на такую искалеченную весну».
Влияние русской культуры, русской музыки, русского балетного искусства, конечно, на весь хореографический театр всего мира огромен, и об этом написаны книги, об этом написаны масса научных работ. Бежар, конечно же, был увлечен русской культурой, начиная с педагогов, его увлечение всему, что произрастало и происходило с русской земли, было огромно. И, конечно же, он не мог пройти мимо эпохи Дягилева, мимо музыкантов эпохи Дягилева, танцовщиков эпохи Дягилева, мимо художников эпохи Дягилева. Бежар.
Я иногда задаюсь вопросом, какую именно пользу исторически принесли Дягилев и его русские сезоны? Польза, безусловно, огромная. Дягилев поднял балет необыкновенно высоко, на уровень всех других форм выражения, утраченных Западом с приходом к власти мелкой буржуазии XIX века. Дягилев был эстетом в лучшем смысле этого слова. Он обладал огромным вкусом, вкусом как таковым и вкусом к открытиям. Он открыл Стравинского, заставил его работать. Он заставил работать других музыкантов от Сати до Дебюсси, и каждый из них создал для него шедевры. Написал ли Дебюсси что-нибудь лучшее, чем «Игры по заказу Дягилева»? Я не поклонник музыки Сати, но, тем не менее, именно «Парад» остается самым интересным его произведением. Ни один художник не заходит так далеко в своем искусстве, работая просто на заказ. Ведь эти заказы – задания, которые они выполняют, чтобы им платили. Если Дягилев получал шедевры, значит, он обладал мощной магнетической силой, которую счастливо употреблял и которой даже злоупотреблял. Он организовал в Париже концерты русской музыки. Он открыл Западу Шаляпина. Не будь Дягилева, Дебюсси не услышал бы Мусоргского. Он был также большим знатоком живописи. Он показал в России французских импрессионистов и устроил в Париже выставку «Два века русской живописи». Для него работали великие художники периода между двух войн: Матисс, Брак, Пикассо, Дерен, Карико, Руо. Пауль Клее, видевший в Мюнхене русские балеты с Нижинским и Корсавиной, отмечал в 1914 году в своем дневнике: «Это древнее искусство, которое агонирует. В нем еще доживают эпохи, давно канувшие в прошлое. Насильственно современный характер ничего не меняет». Под насильственно современным Клее, как я предполагаю, имеет в виду всю зрелищную сторону русского балета. Его обостренная чувствительность позволила ему уловить счету все еще чересчур эстетической концепции танца. Но эта агония разыгралась всего лишь в нескольких западных столицах. Танец оставался живым в Румынии и в Пиренеях, в Балийском театре и так далее. И потом агония еще не смерть, она поддается лечению. Был доктор Курт Йос, фельдшерица Айседора Дункан, другие начинающие врачи. Я создам аптеку Бежара. Я хочу сказать, балет 20 века.
Балет 20 века, так называлась труппа Бежара. Труппа, которая, объехав весь мир по нескольку раз, принесла людям новое понимание хореографии, новое понимание танца и встречу с совершенно новой генерацией танцовщиков. Танцовщиков, которых создал хореограф Морис Бежар. В следующей передаче мы продолжим разговор о великом Морисе Бежаре.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.